не только касается обычных человеческих взаимоотношений, да? Вот многие говорят, что, ну вот, многие психологи, у них там, как говорят, левацкие идеи. Ну да, есть там левацкие идеи, однако там есть много долбоёбов. И настоящие, что говорит, что называется, левацкие идеи, это не КПРФ, это не даже не коммунистическая партия Ленина, это несколько иное. Это способ рассмотрения действительности, который действительно может помочь вам жить на самом-то деле. Так вот, друзья, взгляд на реальность диалектического материалиста, он исходит из понимания развития, из того, что мир, по сути, развивается. Вы можете увидеть сегодня на рынке книг очень много различной литературы на тему того, что мир, по сути, не развивается, это есть цикличное какое-то движение, которое постоянно возвращается к самому себе и так далее. И, честно говоря, такие идеи, они древние очень, очень древние. А как дорогие мои слушатели знают, которые уже довольно давно слушают и мои эфиры, и понимают некоторый момент, что если идея древняя, это не значит, что она хорошая, это, напротив, значит, что она несколько примитивная. Так вот, друзья, мы исходим из понимания того, что мир развивается. А если мир развивается, нам нужно открывать законы этого развития. И этим-то как раз занимается история. И пока мы не отошли от темы, мы же говорим про коммунизм, да? Что такое коммунизм? Коммунизм, по сути, это стадия развития общества, понимаете? А общество, оно, знаете ли, тоже развивается. Посмотрите на то, как устроены человеческие отношения, скажем, в феодализме и сейчас. Как они были устроены в рабовладельческом обществе и сейчас. Вы найдете очень много похожего. Например, вы найдете такую закономерность, что люди угнетают друг друга, скажем так. Отнимают труд других людей и присваивают его себе. Это то, что называется частная собственность, кстати говоря. А что такое частная собственность, по сути? Посмотрите просто на этимологию. От слова, оно происходит от слова «часть», то есть собственность, которая принадлежит части общества. И здесь надо понять, что такое, по сути, общество. Общество можно понимать в разных плоскостях. Общество можно понимать как совокупность всех общественных отношений, в которые вступают люди, вообще всех существующих общественных отношений. Но также общество можно понимать несколько уже, как понимают его как раз-таки историки, как социально-исторический организм, или вкратце социор. Но перед тем, как мы это сделаем, я снова объявлю, друзья. Ребят, мы по-прежнему проводим конкурс на лучшего хуйцераптора. Никто не забыт, ничто не забыто. Все хуйцерапторы, которых вы нарисовали на предыдущем эфире в субботу, они сохранены у меня в паке. И интересно, что я, наверное, единственный человек на этой планете, который может гордиться тем, что у него есть пак из хуйцерапторов. Ну да. Особо гордиться здесь нечем, но я горжусь. Я горжусь своей всратостью. И вы, друзья, должны гордиться своей всратостью. Поэтому я хочу, чтобы вы продолжали рисовать своих хуйцерапторов, совершенствовались и делали все, что возможно. Хуйцераптор, который был нарисован на наш вот сегодняшний анонс, он был нарисован господином Fucking Ravenом, великолепным художником. Зайдите к нему на страничку, посмотрите на его другие работы. Он действительно очень-очень хороший, талантливый художник. Вот я вижу, не только у меня есть пак из хуйцерапторов, не правда ли? Так вот, я вам могу запостить хуйцераптора, пример хуйцераптора, да, то есть, чтобы вы понимали, что такое хуйцераптор. Первого хуйцераптора я увидел рядом со своим домом, который, значит, вот, посмотрите. Это вот лучший хуйцераптор, который был нарисован на предыдущем эфире, и, значит, я, вот мне нравится, что, посмотрите, как камни нарисованы великолепно, они тоже в форме фаллосов, такие вот все фаломорфозные некоторые, и вообще замечательный, вы посмотрите на какие, прорисовку деталей, на штриховку, на цвета, на игру бликов, это великолепно. Вот, и... Но если вы не умеете рисовать хуицерапторов так же талантливо, как сделал наш господин fucking Raven, это, я бы сказал его настоящую имя фамилию, если бы я знал, потому что мы должны знать наших героев, но тем не менее. Да, кстати, если кто не видел мой анонс в группе, я там под ним написал, значит, вот, видите, ничто не забыт, никто не забыл, ну, вы поняли, короче. Вот все хуицерапторы, я надеюсь, что когда наберется 99 хуицерапторов, значит, мы запустим все это в группу, и будет замечательный такой пак, друзья. Так вот, Алексей Ронжин спрашивает, жена знает, чем ты занимаешься? О, да, и ей нравится это. Да. Так вот, друзья, рисуйте своих хуицерапторов, я периодически буду поглядывать на стену. Я, конечно, известен как один из тех RJ-ов, который не очень часто смотрит на стену, но простите, друзья, очень простите, просто мне есть о чем рассказать, мне очень хочется, чтобы вы, друзья, стали более образованными, более разумными, и с вами можно было бы общаться на одном уровне. И вы уже, кстати, становитесь постепенно таковыми. Вы действительно весьма умненькие ребята, как выражается моя иногда соведущая Марина Найденова. Так что, друзья, слушайте, слушайте эфиры и познайте истину. Но тем не менее, на чем мы остановились? Ах да. Общество можно понимать как просто совокупность всех общественных отношений, да? А можно понимать его более узко, как социальный исторический организм. Этот термин, насколько я знаю, ввел в обиход совершенно гениальный философ нашего времени, он также историк, он также занимается нейрофизиологией, ну, разбирается, по крайней мере, в ней очень неплохо. Его зовут Семенов Юрий Иванович. Он до сих пор жив, недавно у него был день рождения, и можете заочно его поздравить, скажем так. Ну вот, и сам термин социально-исторический организм или социоисторический организм, а вообще сокращенно это социор, надо вот детально ознакомиться, я считаю, с его значением. Социально-исторический организм – это, по сути, есть отдельное такое вот конкретное общество, которое представляет собой как бы относительно самостоятельную единицу исторического развития. Каждый социально-исторический организм, он всегда, как и требовал в своих учениях Кант, локализован во времени, а я напомню, в пространстве и во времени. А я напомню для наших слушателей, кто не слушал предыдущие эфиры, напомню для тех, кто не слушал предыдущие эфиры. Да, друзья, иногда я несу очень несусветную хуйню, но вы все-таки меня одергиваете. Смотрите, Кант просто говорил о том, что для того, чтобы любой предмет был познаваем, нужно, чтобы он был локализован в пространстве и во времени. Невозможно назначить кому-то встречу где-то, не сказав во сколько. Невозможно назначить кому-то встречу во сколько-то, но не сказав где. Понимаете? И поэтому познать вот эту самую встречу, эту социальную ситуацию невозможно, если нам неизвестно и то, и другое. Так вот. Каждый социально-исторический организм, он, по сути, локализован в пространстве и во времени. Он, конечно, занимает определенную физическую территорию. Он обязательно когда-то возник. А многие родившиеся в свое время социоры, они давно уже исчезли. Скажем так, ушли с исторической сцены. И понятие социора необходимо для всех, по сути, общественных наук, включая мою любимую психологию. Но особенно, конечно, она важна для истории. Именно социально-исторические организмы являются главными, первичными субъектами истории и одновременно основными объектами исторического исследования. Когда как бы историки пишут про собственный предмет познания, они пишут про историю Ассирии, Урарту, Византии, Японии, Англии, Франции, России, понимаете? Они пишут про определенные социально-исторические организмы, и в рамках них они ищут те закономерности, которые заставляют историю развиваться. И каждый социально-исторический организм, помимо того, что он локализован во времени и в пространстве, то есть и занимает определенную территорию, его составляют, конечно же, люди, подчиненные одной как бы публичной власти. И границы, скажем так, социально-исторического организма есть граница, по сути, этой самой власти. и применение классовому обществу, в котором мы до сих пор живем, и в котором, которая история это только и знает, как правило, социально-исторические организмы совпадают с понятием государства. Но сам термин «государство», да, он также имеет два основных смысла. Одно значение термина «государство» — это определенный аппарат власти, просто аппарат принуждения. А по сути ведь действительно, на примере нашего с вами российского общества вы можете глянуть, насколько все забавно. Мы видим, что каждый чиновник и с помощью своих подкупленных там видеоблогеров или просто блогеров каких-нибудь в живых журналах, они нам постоянно заявляют: «А что вы жалуетесь? Начните с себя! Вы же такие мерзкие, живете ссыте в подъездах, да? Ни хрена не знаете, начните с себя!» Ну что, друзья, я начал с себя. Я, скажем, не ссу в подъезде. Хотя, кого я обманываю? Ну нет, я не ссу в подъезде, я стараюсь не мусорить, я стараюсь саморазвиваться, я стараюсь развивать людей вокруг меня, понимаете? Ну что, это как-то помогает жизни нашего российского общества? Ни в коем случае. Наше российское государство выступает для меня лично и для каждого более-менее вменяемого человека аппаратом принуждения. С одной стороны, это вызвано тем, что большинство живущих в России — это дичайшее быдло, а быдло, оно не понимает ничего, кроме силы, кроме принуждения. Об этом, кстати, неплохо говорил Максим Марцинкевич, тесак, который сейчас, к сожалению, находится в местах лишения свободы. Он говорил так, что когда, я напомню, да, что существуют в России черные зоны, так называемые, и красные зоны. То есть красные — это там, где как бы главенство порядка именно вертухаев, что называется, да, а на черных зонах главными являются, содержат власть как раз-таки воры в законе и, короче говоря, подпольное общество, скажем так. И, соответственно, большинство людей, вот быдло, которые попадают на зоны, они как раз-таки уверены, что вот надо, вот никогда не надо сотрудничать с ФСИНами, с органами, значит, правопорядка там, и что это типа зашквары, что это западло. И они попадают на красные зоны, например. Как такому быдлу, да, объяснить, что как бы здесь другие порядки? Их просто приводят в комнату и пиздят. Пиздит, пока у них все это из головы не вылезет, вся эта воровская дрянь. А по-другому им объяснить невозможно, понимаете? И по сути государство, так как оно обязано просто-напросто повелевать в основном быдлом, а насколько мы знаем, сейчас у нас сколько уже, 89, да, с 86% до 89% недавно возросло количество быдла. Наверное, некоторые разумные люди, имеющие достаточный капитал, все-таки съебали из этой страны. Так вот, они, большинство этому быдлу по-другому никак не объяснишь, кроме как силой. И отчасти поэтому государство является аппаратом принуждения. С другой стороны, и не для быдла, государство также является аппаратом принуждения. Дело в том, что вот, скажем, у меня может быть в подъезде, да, разъебан почтовый ящик, да, может быть нассано, какие-нибудь рамы оконные могут стоять еще с 70-х годов, да, а то и с 30-х в некоторых домах. Вы пишете заявление, маляву, товарищ Кац говорит, что надо писать маляву, вы пишете маляву в какой-нибудь ЖЭК, просите: «А ну-ка, замените мне все вот это говно, да, сделайте мне нормальный почтовый ящик», а они вам говорят: «Идите нахуй», или вообще ничего не отвечают, или пишут какие-то бесконечные отписочки. Но налоги-то ты плати, дурачок. Налоги плати, потому что если ты не будешь платить налоги, то мы придем к тебе и отпиздим. Ну, конечно, не настолько буквально, хотя в некоторые исторические периоды все оно именно так и существовало, например, в феодальный период, да? Попробуй, если ты какой-нибудь крестьянин, не заплатить оброк. Попробуй. К тебе придет парочка его сюзеренов, и, ну, точнее, конечно, лично они не придут, но тебя придут и также абсолютно отпиздят. Так что государство — это всегда был орган принуждения господствующего класса. Государство — это всегда как бы всегда аппарат власти, всегда аппарат принуждения. Это первое значение понятия, ну, термина, точнее, государства. Другое, оно достаточно четко, это вот государство, это достаточно четко отграниченная населенная людьми территория, находящаяся, соответственно, под властью одной определенной государственной машины. Именно такой смысл вкладывают в это слово, когда называют число государств в Европе, да, там, в Азии, Америке, вообще в мире. То есть термин «государство» именно вот во втором смысле, в смысле определенной территории, подчиненной определенной власти, используется в исторической и вообще, в принципе, обществоведческой литературе для обозначения социально-исторических организмов классового общества. Однако государство во втором значении этого слова не всегда совпадает социально-историческим организмом. То есть понятие «социально-исторический организм» не тождественны или не всегда тождественен государству. Когда в результате, например, походов Александра Македонского возникла такая грандиозная держава, простирающаяся от вод Нила до берегов Инда, она разве представляла собой единый социально-исторический организм? Это был конгломерат социоисторических организмов, объединенный лишь наличием общего властителя. И заметьте, когда Александр Македонский умер, было совершенно неудивительно, что вся эта его держава тут же распалась на несколько самостоятельных государств. И чтобы объединенные под одной властью социально-исторические организмы срослись и образовали один такой вот социор, нужно время, не одинаковое, причем для организмов разного типа. Иногда такое срастание вообще не происходит, кстати. Так, например, вот британская колониальная империя никогда не представляла собой единого социально-исторического организма. В определенной, конечно, степени это было связано с тем, что эта империя не была вообще-то никогда единым государством. Великобритания продолжала сохраняться как особое государство со своим там собственным особым гражданством и после даже образования этой империи. Последняя вот представляла собой конгломерат социалисторических организмов, куда входила, как вы понимаете, и современная территория Канады, и Австралии, и куча различных островов, которые до сих пор подчиняются, кстати, власти Ее Величества. Ну, хотя сама эта власть, конечно, сейчас несколько забавно смотрится в сравнении с той властью, которая раньше имела корона, но тем не менее. И, соответственно, скажем, та же Великобритания всегда как бы составляла вот этот самый конгломерат социально-исторических организмов, один из которых всегда был господствующим, так называемая митрополия. Остальные были подчиненными колонии. И то, что колонии были особенными социально-историческими организмами, это отнюдь не означает, что они были особыми государствами. Особым государством в составе Британской империи была лишь Великобритания. Точно так же дело состояло, кстати, с любыми другими империями, испанской, португальской, голландской, французской, какой угодно. В этом отношении все они, кстати, отличались от Российской империи, которая была единым государством и единым социально-историческим организмом. Так вот, друзья, несмотря на определенные исключения, в классовом обществе в общем и целом существовало соответствие, скажем так, между государствами и социально-историческими организмами. Разделение одного государства на несколько самостоятельных государств рано или поздно всегда вело к образованию нескольких социально-исторических организмов. Ну вот, например, на территории Германии после окончания Второй мировой войны, как вы знаете, возникло два самостоятельных государства. ГДР и ФРГ, то есть Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германия. То есть два государства, один социально-исторический организм. Соответственно, образовалось и два социоисторических организма, которые при этом принадлежали к двум разных социально-экономическим типам. Но если государственное политическое объединение может произойти весьма быстро, то процесс срастания, скажем так, ранее самостоятельных социально-исторических организмов может затянуться очень надолго. Вот смотрите, то же самое ГДР, ФРГ, да? В октябре 90-го года ГДР прекратила вообще свое существование и вошла в состав ФРГ. Вновь возникло единое германское государство. Но процесс срастания западно-германского и восточного германского социоров полностью не завершился, но можно сказать до сих пор. До сих пор есть понятие Оси и Уэсси, да? Если видели какие-то там... Это касается даже совсем мелких каких-то проявлений. Посмотрите на фотографии со спутника. Вы увидите, что... вот тех времен, я имею в виду, когда Германия была разделена. Даже разные, хотя и сегодня по-прежнему оно так, даже разные способы освещения. Одни используют лампочки накаливания, а другие нет. Но если государственное, скажем так, политическое объединение может произойти весьма быстро, хотя нет, поговорим лучше о другом. Так вот, друзья. Я надеюсь, вы поняли, значит, что такое социально-исторический организм, что он не всегда совпадает с понятием государства, так? И что, по сути, социально-исторический организм, он локализован как в определенном пространстве и во времени, на территории какой-то, и в то же время ему принадлежит определенный тип развития общества. И это всегда касается лишь классовых обществ. Дело в том, что мы не знаем никаких других обществ, кроме классовых. Вернее, конечно, знаем. Я вот всегда спрашиваю людей, как вы думаете, в каком типе общества обитает большинство жителей нашей планеты? Да? Мне там говорят, ну, там, я не знаю, феодальное общество или еще какое-то, там, демократы какие-нибудь. Нет, друзья, большинство на планете Земля до сих пор живет как в первобытно-общинном обществе. Большинство живет в первобытно-общинном обществе. Вдумайтесь в это. Вы со своим интернетом, со своими мобильными телефонами, полетами в космос, Curiosity на Марсе. Большинство людей этого не знают. Это им неинтересно. Это неинтересно им в силу того, что у них совершенно другие проблемы и другие увлечения. Им интересно, например, то, что... вот нам интересно, какие фотографии Curiosity прислал с Марса. Или то, что вышел новый фильм «Марсианин», да? Или что, там, не знаю, в фильме «Интерстеллар» там неправильно что-нибудь изобразили, да? А большинству планеты интересно другое. Им интересно, что бы нам пожрать завтра. О нет, наша сыночка умирает от холеры. О нет, мы умираем от малярии. Вот какие интересы у большинства планеты, понимаете? Мы с вами вообще-то очень привилегированы в этом смысле. Это мы можем себе позволить говорить о том, как мы, как сборная России всегда проебывает, например, да? Большинству это совершенно неинтересно, и они не понимают решительно, почему это может быть кому-то вообще интересно. И, кстати, в этом секрет потери латинского языка и вообще всей римской культуры. Дело в том, что после крушения Римской империи большая часть культуры римлян была потеряна. Не потому что, как игиловцы сегодня, да, там, готы это все разрушали, да, первобытные племена Германии. Ни в коем случае. Они просто не знали, что это является чем-то ценным. Вы понимаете, что даже за какой-то статуей, даже за какой-то вот, за какими-нибудь арками и за какими-то колоннами нужно ухаживать, чтобы они тупо не развалились. Германцы это не понимают. Ну, в то время не понимали. И поэтому это все просто разрушилось. Это все очень недолго существовало. Но тем не менее, большинство, конечно, живет до сих пор в первобытно-общинном таком обществе, тем не менее, реликтовых племен, то есть племен, которые были изолированы от всего остального общества, сейчас практически не осталось. То есть вообще не осталось. Именно поэтому сейчас была расформирована кафедра в МГУ этнографии. То есть нечего изучать-то, понимаете? Реликтовых племен нет, и они уже все в майках и в кроссовках Nike ходят. То есть тут уже не поизучаешь особо. Так вот, переход к классовому обществу, кстати говоря, да, вот в какой-то момент все общество, как совокупность всех общественных отношений, вообще все люди в мире, существовали в обществе бесклассовом. Не было класса, потому что это было, скажем так, то, что называют голодный коммунизм. Когда жрать вообще всем нечего, и когда жизнь каждого человека, от жизни, вернее, каждого человека зависит жизнь всего социально-исторического организма, очень хочется, чтобы жили вообще-то все. И возникает система морали, табу. Например, такое табу, как пищевые табу. Никто не может остаться без своего куска пищи. Все должны быть накормлены в силу своих потребностей, понимаете? Если чья-то потребность будет не удовлетворена, то все племя может умереть. И поэтому, если какой-то человек отнимал пищу у другого члена племени, что делали с тем человеком, который отнимал эту пищу? Его пиздили всем племенем и сгоняли нахер, что, кстати говоря, равнялось примерно смерти. Хотя, конечно, этот человек, которого изгнали, он мог как бы быть изгнанным, и если он не умрет, и ему очень повезет, он вступит в другой социально-исторический организм, то есть в другое племя, да, он может выжить. Но по большей части изгнание всегда равнялось смерти. Это, кстати, сохранилось до сих пор. Мы вот баним людей, да, мы изгоняем их из наших групп ВКонтакте. Все по той же причине. Если ваша мораль не совпадает с моралью некоторого сообщества, это сообщество вольно вас уничтожить. И, кстати говоря, хотя, конечно, в интернете несколько интереснее, да, в интернете нет никаких правил, в интернете и нахуй могут послать, да, и, но, знаете ли, у модераторов тоже никаких правил нет, так что наслаждайтесь баном. Так вот, все мы, все люди на планете раньше жили в доклассовом обществе, в первобытно-общинном обществе, в общинах. Еще это называют первобытные стада, потому что они кочуют, понимаете? И как археологи понимают при раскопках, что они нашли классовое общество, что это вот уже классовое общество? То есть переход к классовому обществу как выглядит? Признаки классового общества, их два. Первое – это наличие письменности. А второе – это наличие крупных архитектурных сооружений, не имеющих никакого хозяйственного предназначения. Храмы там и так далее, понимаете? И на самом деле, давайте посмотрим, пробежимся немного по истории, надеюсь, у нас хватит времени. Первая эпоха – это эпоха восточных азиатских так называемых государств. И там существовал такой тип общества, как политаризм. То есть это где-то 30 веков до нашей эры, до 8 века до нашей эры. Восток как бы определял образ исторического прогресса, потому что являлся формационным центром, то есть наиболее развитым по сравнению с первобытным, хотя, ну, то есть первобытных хотя было больше, но в то время Древний Восток, он как бы был наиболее прогрессивным в этом смысле. Общества на Востоке в то время, они возникают и пропадают, возникают и пропадают. Циклично. Как любят говорить, скажем, не шансы, да, а цикличности развития. Именно это происходило в то время. 30 веков до нашей эры, до 8 века до нашей эры. Потом наступает 8 век до нашей эры. Это первая передача эстафеты развития, то, что называется. То есть передача прогресса от Востока к кому? Правильно, к Греции. Восток остается политарным. Это тип развития. Политаризм – это тип развития общества от слова «политас». Вот, кстати, мы сегодня в России живем тоже в неополитарном обществе. Сейчас любят говорить про то, что мы в России живем в феодализме или мы в России живем в рабовладельческом обществе. Но извиняюсь, я не вижу никаких крестьян, я не вижу никаких сюзеренов там и всех прочих. Дело в том, что это может напоминать в силу того, что угнетение человека человеком, оно всегда выглядит очень похожим. Другое дело, что, извиняюсь, все-таки это уже другой тип общества. Это политарный тип общества. Что значит политарный? Можете, кстати, погуглить, очень интересная тема. Политаризм – это от слова «политос», государство. Если знаете, вот греческие полюса, да, полюса. То есть это такой тип общества, в котором существует два класса. Хотя во всех типах, но здесь два класса несколько иных. Скажем, если в США сейчас существует класс капиталистов и класс трудящихся, да, не пролетариев, да, типа людей там с молотками и с которые там полют какую-нибудь фигню. Ну, вы поняли, короче, да? Это уже трудящиеся, это уже давно не люди с молотками и с серпами. Трудящиеся — это люди вообще, которые производят какой-то продукт. Так вот, и там есть люди, которые производят какой-то продукт, а есть капиталисты. Это единые такие в одном лице люди, у которых существуют, которые имеют крупный капитал. Тот же Билл Гейтс, например, да, человек, у которого его состояние имеет, он кажется, 80 миллиардов долларов, да. То есть 80 миллиардов долларов – это нихуя себе. Он может спокойно пожертвовать 30 миллиардами долларов и продолжить жить ровно так же, как жил. А у нас в политаризме несколько иначе. У нас не какие-то отдельные личности, да, владеют всем капиталом крупным, а у нас крупным капиталом владеет целый класс, как общаком, скажем так. То есть и каждый человек в этом классе имеет какую-то небольшую вот долю доступа к этому общаку. И продвижение в этом классе, да, чем ты выше, чем ты ближе к пику этой пирамиды, скажем так, тем больше доступ ты имеешь к общественному продукту, да? И, соответственно, на самом верху этой пирамиды находится политарх, так называемый. Термин, конечно, так звучит не очень, но тем не менее. Политарх — это человек, который единственный занимается политикой в этой стране. Единственный человек, который занимается политикой в политарном государстве — это политарх. Сейчас это у нас В.В. Путин, до этого у нас было много других политархов, да, начиная там Петр Первый, да, Иван Грозный, и все это то же самое. Россия всегда была... Простите. Россия всегда была политарным государством, скажем так, политарным социором. Тип общества в России политарный. И, соответственно, всегда были... История России — это история разных Путинов, по сути. То есть, с разными именами. А функции у них одни и те же. Так вот. И 8 век до нашей эры, да, это первая передача эстафеты прогресса от Востока к Греции. Восток остается политарным. И будет, и вообще, политаризм, кстати, надо сказать, что это первая стадия вообще развития классового общества. Это первое классовое общество. Бывают очень разные типы политарных государств. Политарно-магнарный, политарно-доминарные типы. Но это все не важно сейчас. У нас нету столько времени. Я бы с радостью вам рассказал про каждый этот тип общества. Это очень-очень интересно, но тем не менее. Значит, в Греции до этого, до 8 века до нашей эры, была крито-микейская эпоха, где уже имелось политарное общество. И критская культура сохранилась где-то до 15 века до нашей эры. То есть микены в 12-13 веках до нашей эры вторгаются варвары, дарийцы, и посему возникают так называемые темные века в Греции. Это где-то 11-9 век до нашей эры. Так вот, говоря о Греции, 9-11 век — это темные века. 5 век — это расцвет, классика. Да? В 5 веке появляется Платон, появляется Сократ, Протагор, и расцвет как бы философии, расцвет культуры Греции. И с 4 века начинается эпоха упадка. Греция попадает под влияние более прогрессивных социоров, например, финикийцев. А дальше происходит рывок. В 8 веке до нашей эры происходит бурный процесс классообразования. Борьба классов приводит к чему? К великой греческой колонизации, так называемой. Это уход аристократии, ее расселение. Формируется тем самым рабовладельческий строй. То есть, что значит рабовладельческий строй? Заметьте, все строи, да, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, политарный, они все называются по главенствующему классу. Не рабский строй, а рабовладельческий. То есть речь идет о классовости, о классовом обществе, о господствующем классе. Соответственно, когда я говорю о том, что формируется рабовладельческий строй, то я говорю о том, что рабы являются основными производителями. И рабовладельцы являются тем, кто содержит прибавочный продукт. Значит, дальше. 30-е годы 4 века до нашей эры. Греция подчиняется Македонии. Заканчивается самостоятельная история Греции. Но после смерти Македонского, как я уже говорил, появляется период эллинизма. Империя распалась на множество государств, и в этот период греческое влияние распространяется как раз-таки на восток. И все эти государства, которые возникли вследствие развала Македонской империи, захвачены Римом. И Рим основан в 753 году до нашей эры. Это так называемый царский Рим. В 509-510 годах до нашей эры происходит изгнание последнего царя и устанавливается республика. Республика, я напомню, рес — это дело, публика — это общество. Рим развивается по рабовладельческому пути. Идет распространение влияния. И ко второму веку до нашей эры захватывает все Средиземноморье. Возникает римская средиземноморская держава. Возникает Римская империя. Так вот, новообразование, скажем так, Рима, что Рим привнес нашему обществу, это раз, это монотеизм. То есть коннотация всех вероучений сливается в одно, скажем так. Из третьего века нашей эры происходит самое интересное, происходит кризис Римской империи. В чем заключается этот кризис? Рабовладельческая экономика перестала обеспечивать прогресс производительных сил. А в производительные силы входят как и люди, которые производят, так и средства труда, так и орудия труда, понимаете? Возникают новые также и орудия труда. В это время на территории современной Восточной Европы жили как раз-таки кто? Правильно, друзья, варвары, германские первобытные племена, которые начинают вторгаться в Рим, который продолжает слабеть. То есть, таким образом, Рим, из-за того, что производительные силы развились достаточно далеко, и тот способ осуществления прогресса, который был установлен в Риме, перестает существовать, он начинает распадаться, его начинают захватывать те самые готы и все остальные первобытные племена Германии. И 391 год происходит раскол на Западную и Восточную Римские империи. То, что в литературе Восточную Римскую империю называют Византийская империя. И с 4-7 века происходит великое переселение народов. С востока на Европу хлынул поток гунов, и германские племена начали движение. Гуны шли на запад. И в силу, как бы так сказать, это, кстати, долгое время было как бы парадоксом, а почему произошло великое переселение народов? Дело в том, что гуны шли на запад в силу экстенсивного кочевого скотоводства. То есть пища для скота, она не заготавливалась, а просто скот как шел, так и идет. Жрет все на своем пути, скажем так, понимаете? И поэтому как бы им приходится постоянно менять место. И поток варваров сметает Римскую империю нахер. И 476 год, это конец античности, по сути. Официальное падение Римской империи. И начинается период, который называется Средневековье. Субъектом истории становятся первобытные варвары. То есть происходит варваризация, утрата культуры Греции, о которой я уже говорил. И происходит христианизация и монополизация идеального. То есть идеальное — это то, что существует в голове и придумано человеком. Идеальное — то есть божество и всего остального. До 8 века раздробленность полнейшая. Но после происходит вторжение арабов в Европу. Ха, ничего не напоминает? То есть происходит захват Испании буквально за 7 лет. Это период, который называется конкиста. Какая мразь сейчас скажет от соси у тракториста. Но тем не менее. И, значит, за 7 лет арабы захватывают Испанию и пройдут половину Франкского королевства. И король, так называемый Франции, кажется, его звали Карл Мартел, точно. Король, он не был королем, по сути, он был вождем первобытного племени, на самом деле. Он остановит в битве при Пуатье арабов, что вызовет, соответственно, возвышение франкского государства и объединение всей Европе уже Карлом Великим. Первым тру уже королем, то есть королем в том смысле, в котором мы уже понимаем. И вот в 800-м ровном году Карл Великий короновался как король Рима, точнее, называлась она Священной Римской империей германской нации. Но вот на этом заканчивается раннее Средневековье. К X веку наступает тот самый период типа развития общества, который называется феодализм. Что такое феодализм? Феодализм — это синтез первобытности и рабовладельческого строя. Первобытность, я напоминаю, это вот тот самый голодный коммунизм и рабовладельческий строй. Получается что? Получается феодализм. И какие классы есть в феодализме? Есть земельные собственники, это и есть феодалы, а есть крестьяне. Класс феодалов, он как бы иерархически организован. И как бы он отражает, вот эта организация отражает принцип организации войск, кстати. То есть войско держит угнетенный класс в узде. И происходит костыляция, то есть озамкование территории, то есть, которое влечет феодальную раздробленность. То есть костыляция от слова castle, то есть замок. Феодализм основан, по сути, на аграрном производстве, что никак не стимулирует развитие производства. И происходит позже уже коммунальная революция, возникновение самоуправляющихся городов, противопоставленных деревне, коммуне. И города становятся центрами торговли и ремесла, и они постепенно начинают освобождаться от влияния феодалов, понимаете? Так вот, друзья, хотел здесь сделать небольшую ремарку в моем рассказе. Посмотрите, многие любят говорить, и включая моего дорогого коллегу Александра Невеева, вот любят говорить, что у нас феодализм. Да нет у нас никакого феодализма, у нас нету двух классов земельных собственников и крестьян. У нас нормальный такой политаризм, то есть ничего сложного в этом нету, все оно вот как было, так и продолжается. Итак, друзья, значит, как происходит коммунальная революция, да? Понимаете, есть идиотизм крестьянской жизни, на котором я уже в третий раз говорю, да, что крестьянская семья рождает детей, жрет картошку, там, сажает картошку, жрет картошку, стареет, умирает, вырастают следующие дети, и так поколение за поколением, они ничего не знают, придумывают свои какие-то русские народные сказки, типа там, или песни там, «В сыром бару тарапина, в сыром бару». Заметьте, кстати, вся культура первобытных обществ, да, и таких вот крестьянских коммун, она всегда поется акапелла, что вот это песни «Аллах Бабах», да, там, «Салину саварим, нащидуль уба, Вакатюм бихалин калель хульхая». Вот современные даже. Что наша русская народная культура, она вот крестьянская, она всегда поется акапельно. Это все как бы проявление одной и той же сущности. Так вот, и крестьяне, которые чуть поумнее, они сбегают нахер из этих, блядь, имений, которые там, им заебало уже видеть эту картошку, выращивать эту картошку. И они сваливают и основывают города. В городах возникает так называемый купеческо-бюргерский уклад. Бюргер означает житель города, с французского, по сути. И, кстати, буржуа, понимаете, да? То же самое. Буржуазия означает, по сути, всего-навсего житель города. И, значит, в синтезе с феодализмом, да, вот этот купеческо-бюргерский уклад, он развивается в капитализм. И причем и те, и другие, и феодалы, и жители города, они выступают за консолидацию власти. Купцы за устранение раздробленности, потому что мировые сношения, мировая торговля, это дохуя выгодно. Феодалам выгодно так держать крестьян в узде. Из 14 века процесса консолидации, устранения раздробленности, возникновение, происходит возникновение национальных государств. И в этом смысле здесь интересно поговорить про Людовика XI. Людовик XI, он как раз-таки в то время ведет борьбу за объединение Франции, что явилось условием для, собственно, воззревания самого капитализма. И 15 век – это начало, конец Средневековья. И возникает эпоха нового времени. То есть это 16-19 век. И какие предпосылки нового времени? Да? Во-первых, это великие географические открытия. То есть, Колумб открывает новую часть света, да. Хотя многие говорят, вот варвары тоже открыли Америку в свое время. Интересная это, кстати, история. Варвары действительно сначала открыли Америку, они приплыли туда, им дали индейцы пизды, прям не иллюзорных каких-то пиздюлей, и они тут свалили, написав в своих, значит, рассказах, что, собственно, да, плавали туда, нам дали там пизды. В общем, но они там тоже, как бы, варвары, они там убили нескольких этих индейцев, и, короче, индейцам, конечно, это не понравилось. А так как на тот момент у них никаких пушек, да, и никаких нормальных таких вот способов угнетения индейцев не было, им пришлось ретироваться. Но, кстати, варвары в то время, они туда по-прежнему плавали до, собственно, до Колумба еще. Много раз они туда еще плавали, чтобы там дерево как бы закатавливать. У них-то, понимаете, у варваров-то у них особого даже дерева-то не было. Им приходилось плавать туда, чтобы заготавливать дерево на зиму. Так вот, друзья, великие географические открытия – это поток золота, по сути. Это великие географические открытия не заканчиваются только путешествием Колумба. Васко да Гама открыл путь в Индию, Фернан Магеллан совершает кругосветку. И какие последствия, да, из этого проистекают? Резко расширяются мировоззренческие горизонты о мире, понимаете? Европейцы открывают остальные народы. И, соответственно, все это стимулирует формирование капитализма. Происходит революция цен на золото, появление крупного, крупнейшего капитала в руках буржуазии. В это время, кстати, происходит расцвет пиратства, да? Многие из вас знают, о котором через игру Assassin's Creed Black Flag, да, четвертая часть. Там вы играете как раз-таки за пирата и грабите вы грабите корабли. А ведь, по сути, представьте, куча золота, целый материк наполнен золотом, и просто приезжай туда, бери свои цветное стекло какое-нибудь, меняй его на золото, и реально в то время циркулировали корабли по океану, наполненные просто с ног до головы, да, с мачты до палубы, они заполнены золотом. И, соответственно, ну, грех тут не пограбить. Ну, вы так не считаете? То есть, поэтому и расцвет пиратства. Поэтому и пираты начинают, ну, то есть, они могут сами себя прокармливать во всех этих путешествиях. Возникает крупный капитал. А надо понимать, что такое капитал, да? Капитал — это то, что называется money which makes money. То есть самовозрастающая стоимость, приносящая прибавочную стоимость. То есть деньги уходят в производство, производство рождает товар, а товар рождает деньги, и эти деньги опять уходят в производство. И таким образом это и есть крупный капитал. Появляется так вот тот самый авантюризм, дух предпринимательства. Появляются плантаторские хозяйства в Америке с помощью плантаторского рабства. Происходит ввоз негров на плантации, то есть в Америку. Весь мир работает, по сути, в это время на Европу. Что же означает, что отражается как раз-таки в европоцентризме мировоззрения? И второй момент еще тут надо заострить. Происходит реформация католической церкви. И начало, если кто знает, у нас поумнее, это 1517 год. Мартин Лютер прибивает 95 тезисов, критикуя католическую церковь. А вы понимаете, что такое католическая церковь? Она сосредотачивала себе всю власть на тот момент. Я не знаю, как земля держала Мартина Лютера, как когда он возвращался домой, лестница, по которой он шел наверх, не разваливалась, потому что какие надо иметь яйца стальные и огромные, чтобы так троллить католическую церковь, как делал это он. У Лютера появилось, кстати, множество сторонников, в основном в городах, а противниками у него были феодалы и духовенство, и реформация стала как бы провозвестницей капитализма. И протестанты, то есть, а Лютер-то это основатель протестантов, они перевели, ну, точнее, лично Мартин Лютер перевел Библию на немецкий, что к концу 16 века внезапно обеспечило 100% грамотность всего населения Германии. И, кстати, этот перевод является шедевром по-прежнему, чисто вот литературным шедевром. Так что новообразование, то есть новое образование этого периода, это капитализм. А туда входят индивидуализм, грамотность и консолидация. Так вот, критерий любой эпохи – это господствующий класс, то есть господствующий тип социально-экономических отношений. И поэтому говорить о эпохе Возрождения не приходится. Дело в том, что эпоха Возрождения – это не более чем культурное отражение той самой реформации церкви, тех самых великих географических открытий, то есть становления капитализма. То есть вот этот весь индивидуализм, который появляется в то время, он как раз-таки и связан как раз вот то, что присуще, то, что присуще эпохе Возрождения, да, то, что называют эпоха Возрождения, он-то как раз-таки, его нельзя назвать отдельной эпохой, там не возникает никакого нового типа социально-экономических отношений. Поэтому эпоха Возрождения, о ней можно правомерно говорить лишь в рамках вот культуры, в рамках искусства, в рамках музыки и так далее. Скажем, до этого, посмотрите, да, на картину, например, люблю вот картину «Сдирание кожи» там с продажного судьи, не помню, как это называется, не помню ни автора, ни точное название. Дело в том, что вот посмотрите, как там изображают все. Изображают чисто в рамках, изображают чисто как вот все события вместе. А потом начинают появляться портреты, да, в эпоху вот так называемого Возрождения. Возрождают там на самом деле греческую эпоху, там можете по колоннам посмотреть, но это не важно, у нас времени не так много. Так вот, капитализм, друзья. Давайте, значит, новое время, да, вот у нас получается 16 век. В экономике изменилось содержание, появляется капитализм. Форма еще, конечно, феодальная, но капитализм победит, когда сменится форма, то есть новая политическая модель возникнет. И для этого возникает в истории буржуазные революции. И буржуазные революции происходят повсюду. То есть происходит то же самое огораживание Англии, да? Англия предлагает свой продукт, шерсть, соответственно, развивается овцеводство, соответственно, происходит процесс огораживания феодалами всех пастбищ, да, всех территорий пастбища. Соответственно, крестьяне становятся ненужными, и крестьян выгоняли к хуям. Крестьяне пополняют резервную армию труда, так называемую, и становятся люмпен-пролетариатом, то есть у которых есть умение что-то делать, но который остается как бы вне неудел, скажем так, и против которого начинает работать вот это самое кровавое законодательство, о котором вы можете почитать у того же Маркса. Этот процесс, это и есть процесс как бы первоначального накопления капитала. На одном полюсе общества скапливается богатство, а на другом обществе начинается обнищание. И происходит в связи с этим то, что вот капитализм, по сути, уже сложился, но политическая форма еще не подготовлена к этому, да, надо политику менять. Возникают буржуазные революции. Скажем, 1566 год по 1609, вот такой довольно длительный период, возникает Нидерландская революция. И заметьте, лозунги любой революции, вообще идеология любая, она никак не связана практически, может быть никак не связана с тем, что действительно происходит. Нидерландская революция, какие лозунги? Антииспанские, национальные. Там английская революция 1640 год, 1660 привела как бы к лидерству Великобритании, Англии, то есть она станет мастерской мира, то что называлось. И там начинается промышленный переворот, это в 18-19 уже веках. То есть переход от ручного труда к машинному, а следовательно наука поворачивается лицом к производству, то есть научный прогресс. Другая революция, 1776 год, революция в США, то есть война за независимость. Лозунги, слышите? Война за независимость, может быть антииспанский, может быть, еще. Суть в том, что капитализм был уже сформирован, но политика не была достаточно развита для него. И создается Декларация независимости и Конституция в США, да, которые, кстати, написаны от лица народа. We the people, да, первые слова Конституции. И, соответственно, и, кстати, она является до сих пор тоже литературным шедевром. Или, например, 1789 год или по 1793, ну, иногда 1794. Это Великая Французская революция, да, которая вызвала вообще широчайший резонанс. И, соответственно, в 17 веке возникает еще новая европейская наука. Это есть век науки, ибо возникает экспериментальная наука, возникает математическое естествознание. И, соответственно, ну, то есть, понимаете, начинается развитие науки. Ньютон, например, вот манифест науки нового времени, да, написанный Ньютоном, это математические начала натуральной философии. То есть там описаны законы природы, физика и химия, то есть в химии возникают благодаря работам Бойля, аналитическая химия и так далее. Короче, науки встают на путь математизации. Так вот, друзья, времени у нас осталось практически нихуя, давайте придем к новому времени. По сути, 20 век — это самый худший век в истории человечества. Это самый отвратительный реально век в истории человечества. Происходят отвратительные совершенно события. Две мировые войны, появление лагерей смерти, где людей специально туда засовывают, чтобы они умирали, понимаете? И, соответственно, возникают глобальные проблемы человечества в силу того, что возникает глобализация. То есть любая локальная проблема становится глобальным. Казалось бы, да, подумаешь, какой-то там художник пришел к власти в Германии. Локальная проблема. А нет, весь мир оказался вовлеченным. Или там какого-то там Франца Фердинанда где-то там пристрелили. Локальная проблема? Локальная. Раньше она была бы локальной. Теперь, так как произошла глобализация, весь мир был вовлечен в эти войны. И какие проблемы возникают? В 1968 году был основан римский клуб, Аврелио Пичелли, создатель. И он впервые поставил вопрос о глобальных проблемах человечества. И первая проблема здесь — это демографическая. Слишком много народу. Понимаете, их надо чем-то кормить. Соответственно, возникает вторая проблема. Продовольственная проблема. То есть, чем их кормить, если 20 миллионов человек умрет с голоду уже в этом году, понимаете? То есть, возникает также и зерновая проблема, и ее пытаются решить с помощью ГМО и так далее. Третья проблема – это сырьевая проблема, так как сырье любое исчерпаемо. Дальше, если сырье исчерпаемое, возникает энергетическая проблема, так как надо как-то обеспечивать и промышленность, и вообще жизнь людям, а сырье-то заканчивается. Дальше возникает экологическая проблема. Все естественные среды деформируются. Капитализм не имеет рычагов решения этой проблемы, понимаете? Потому что это невыгодно решать эту проблему. В этом нет никакого капитала. Что у нас еще из-за этих всех проблем? Оружейная проблема. У нас сейчас в мире столько оружия, что мы можем уничтожить весь мир раз 6 или 7, понимаете? Казалось бы, зачем столько? Так это выгодно, понимаете? А если это выгодно, следовательно, это развивается. А если это развивается, то вы понимаете, это может привести к концу света, скажем так. И получается, а СМИ нам везде говорят, что это нам нужно оборону повышать и так далее. Но все эти проблемы упираются в одну единственную. Развитие недоразвития. Чтобы вы поняли, развитие недоразвития. Development of undevelopment. И, соответственно, прикол в том, что все эти проблемы исходят чисто, на самом-то деле, как вы видите, из капитализма. И демографическая проблема, то, что развитие, недоразвитие. Одни, как бы, социоры угнетают другие социоры, не дают им развиваться тем самым. И получается, что у нас и демографическая проблема, и продовольственная. Посмотрите, где у нас самые, вот есть золотой миллиард, да, а есть все остальные страны, там все остальные 7 миллиардов, которые живут либо в первобытности, либо в политаризме, в дрянном грязном политаризме. И, соответственно, кто-то живет отлично, а кто-то, то есть происходит полное обнищание масс. И поэтому, друзья, тезис мой таков. Путей выхода из капитализма и решения всех этих проблем, каждый из которых, по сути, может уничтожить всю нашу планету, нет, кроме как закончить капитализм. Так что либо капитализм закончится, либо мир погибнет. С вами был Звонов Петр, радио МДФМ. Доброго дня!